мании, которой когда-то страдала и Каро. Даже Пол оказался вынужден принять хоть какое-то участие в разговоре. Однако, как это обычно случается, когда все и каждый стараются вести себя так, чтобы комар носа не подточил, ситуация казалась хоть и не неприятной, но несколько и реальной. По всей вероятности, впечатление это создавал и сам дом. Глухая тишина за окнами, странная атмосфера, столь характерная для представителей английской аристократии в привычной им обстановке. Им почему-то всегда удается выглядеть так, будто они играют пьесу, написанную кем-то другим. Будто они вовсе не владельцы этого антуража, а всего лишь привыкли к нему, как привыкают актеры к театральным декорациям. Что, разумеется, абсурдно, так как никакой другой класс так цепко не держится за свои владения. И все же, внешне, единственный реальный представитель аристократии в этом доме, Эндрю, выглядел гораздо естественнее, чем все остальные. Демонстрируя еще одну типическую черту данного биологического вида, он ухитрялся показать, что не сомневается, все мы живем более или менее так же, как он. Время от времени я ловил взгляды Каро. Она пыталась догадаться, что я думаю обо всем этом. Но, что еще удивительнее, на меня поглядывала и Джейн, хотя и более осторожно. Будто она размышляла, на чьей же я стороне? Кто я теперь, после столь долгого отсутствия? Я даже заподозрил, что она тайно посмеивается, видя, как загоняют в угол эту безответственную стрекозу, заставляя выполнять свой долг. И все же, как бы убедительно она ни старалась играть роль привычного гостя в доме сестры, в ней чувствовалась сдержанная настороженность, неестественная сама по себе и несвойственная прежней ее натуре. Это не была обычная для Оксфорда настороженность, присущая всякому скептическому уму, вынужденному постоянно подчиняться условностям, уступать обстоятельствам. Но что-то иное, чреватое тяжкими последствиями. Возможно, как предполагала Роз, здесь, наоборот, вера была вынуждена уступить скептицизму. И Нелл способствовала этой настороженности своим всегдашним стремлением не дать никому помолчать. Ужин продолжался, Джейн говорила все меньше и меньше, и ее молчание напомнило мне об одной из ее главных черт в юности — о совестливости. Она глубоко интересовала меня и в то же время отталкивала. Мне виделась в ней еще одна гораздо менее привлекательная черта — стремление судить других по собственным, высшим моральным критериям, отказывая простым смертным возможности постичь ее истинную суть. Именно эти критерии лежали в основе ее новообретенных догм так же, как и прежних, были более прочными, чем они. Именно этого она, по всей вероятности, и искала подсознательно в новых догмах. Искала подтверждение критериев, недалеко ушедших от теории сдержанности, проповедовавшейся Оксфордским движением. Истинность этих догм оказывалась менее существенной, чем то, что из-за трудностей их понимания, их загадочности, их эзотерического жаргона они могли легко и просто удерживать в повиновении людские толпы. Однако Джейн оставалась ни на кого не похожей. Она лишь чуть-чуть напоминала мне кого-то из моих знакомых писательниц той отстраненностью, не вполне мужской, но и не совсем женской, какая создается не женской независимостью чувств. У тех моих знакомых она возникла, скорее всего, благодаря их опыту ухода в воображаемое и, изолировав от общности представительниц собственного пола, изолировал их и от пола противоположного. Я утвердился в собственном намерении отыскать в Джейн ключ, может быть, самый главный, к тому, что собирался писать сам, но все меньше и меньше надеялся на успех. Очевидно, до самого конца она так и осталась загадкой для Энтони. Она была не из тех женщин, которых легко понять, эмпирически, логически. И в самом деле, в этом отчасти и заключалась главная проблема. Она могла говорить о себе ярко и открыто, и все же оставаться во тьме. Оставаться не просто непроницаемой, но рассчитанно двуличной. Впрочем, двуличие предполагает лицемерие, а здесь, видимо, работал инстинкт самосохранения. Понимание, что чувства темной части ее существа могут слишком многое разрушить, если позволить им проявиться. Такое предположение, как я теперь заметил, подтверждалось и чем-то более конкретным. Все, что она говорила, особенно в этот вечер, помещалось ею как бы в кавычки, тонко отделялось от каких-то гипотетических высказываний, которые могли бы оказаться более искренними. Я видел, что ей, как и всем нам, приходится делать над собой усилия, так что в каком-то смысле эта ее манера казалась недоброй. Но у меня создалось впечатление, опровергающее сравнение с моими знакомыми писательницами, что передо мною человек, глубоко разочаровавшийся в словах, не доверяющий им и ждущий чего-то лучшего. Когда я спустился к завтраку, я застал Нел за столом одну. Очевидно, Пенни уже отправилась к конюшне. Эндрю, выбрав часок, развлекал наверху сынишку. Джейн и Каро еще спали, а Пол бродил где-то в полном одиночестве. За ночь небо очистилось, за окнами сияло солнце, и открывался весьма приятный вид. Чего нельзя было сказать о выражении лица Нел, когда она наливала мне кофе.
«Хорошо, что я дала слово улыбаться весь уикенд напролет, даже на смертном одре».
«Каро?»
«Вы-то все мирно спали в своих постельках».